10 вечера, когда подъезжала к дому, думала, сил моих не хватит. Была вчера в Москве в командировке. Вот, ну вот оказалось, что уже все было запланировано заранее и не отказалась от этого.
Итак, мы едем в самый дальний уголок Рязанщины, на юго-восток, в Шацкий район, располагающийся на границе с Пензенской областью и Мордовией. Едем на Вышу, к самому святителю Феофану, чтобы разделить радость его праздника 29 июня 2018 года вместе с двумя архиереями, владыкой Феодоритом и владыкой Дионисием, и многими паломниками, прибывшими сюда из различных уголков России и Украины. Стали с первыми петухами и выдвинулись из Михайлова в сторону лесного края Рязанской области. С молитвой и предвкушением праздничного богослужения мы летели на крыльях любви и радости в Успенский Вышинский монастырь на торжества по случаю перенесения святых мощей святителя Феофана Затворника. Прошло 16 лет с того дня, как мощи святителя были перенесены из села Эммануиловка в эту обитель патриархом Алексием II. И 15, как последний раз, ступала моя нога по этой благодатной земле. Для меня она наполнена чем-то мистическим, эта встреча с Вышей. Ведь 15 лет назад здесь было получено напутствие, правда, в иносказательной форме, от одного из местных духовных лиц. И вот она, Выша, залитая солнцем и праздничной радостью. Совершенно случайно первой по дороге к храму нас встретила матушка Вера, настоятельница обители. Скажу честно, сердце подсказало, что это игуменья. Знакомы, хотя с ней мы не были.
Матушка, о сегодняшнем дне. Вообще, вы, наверное, долго его ждете, готовитесь как-то определенным образом, потому что он для вас особенный.
Вы знаете, ну, у нас в монастыре таких дня два, связанных со святителем Феофаном. Это 23 января, день его рождения, день его памяти. И сегодня, вот 29-го, когда мощи были перенесены в 2002 году с патриархом Алексеем. И сегодня совпало так, что 30 лет со дня прославления святителя Феофана, который состоялся в 1988 году. Поэтому действительно день особенный, но хотя для нас все дни особенные. И восстановление обители, в которой святитель Феофан прожил достаточно долгое время, оно тоже, знаете, как наш труд, наш дар ему в его память, в дело его прославления. То есть, поэтому трудимся каждый день, поминаем каждый день, обращаемся к нему с просьбами каждый день. Ну, так что...
В былые времена Выша входила в состав Тамбовской области, а святитель Феофан возглавлял Тамбовскую кафедру. Это тот случай, когда святой сугубо почитается в двух областях. Святитель соединяет Рязанскую и Тамбовскую землю. А еще, не то обидятся мои новые друзья из Ливны, Орловскую, ведь место рождения будущего святого – село Чернава Елецкого уезда Орловской губернии, ныне это Измалковский район Липецкой области, в семье сельского священника Василия Тимофеевича Говорова и его жены Татьяны Ивановны. В семье было 3 дочери и 4 сыновей. Образование святитель получил в Ливенском духовном училище. Через 6 лет, в 1829 году, он продолжил образование в Орловской духовной семинарии. Затем были годы учебы в Киевской духовной академии. Кстати, паломники оттуда тоже посетили праздник святителя.
Ну, с Украины, Мариуполь.
С Украины приехали?
Да.
Ну, скажите о себе, как вы здесь оказались? Как вас судьба занесла с Украины?
Приехали паломническую повестку.
Серьезно?
Да, были в Сергиевом Посаде.
Угу.
Много, ой, Ростов Великий.
Угу.
Были в Ярославле, в Владимире. Это и будет.
Это у вас серьезная поездка получилась.
Да. Были здесь 2 недели.
Две недели. И вы часто вот так вообще по улице?
Не, ну как, ну я первый раз. А так люди не ездят почти каждый раз.
Ну и что вы первый раз ощутили? Если тебе все перевеста.
Хорошо, благодать.
Благодать? А так-то жизнь меняется с этой благодатью-то.
Меняется.
Сын священника до пострига Георгий Говоров принял решение встать на монашеский путь после смерти близких людей. Сначала умерла мать, спустя 2 года и отец. В 1841 году 26-летний Георгий Говоров принял в Киеве монашеский постриг с именем Феофан в честь преподобного Феофана-исповедника. Спустя 2 месяца, 6 апреля, ректор Киевской духовной академии Иеремия Соловьев рукоположил Феофана в иеродиакона, а 1 июля в иеромонаха. На празднике перенесения мощей святого нам посчастливилось познакомиться с удивительной семьей священника Александра, настоятеля храма Рождества Христова села Саблино Сасовского района. Отец протоиерея Александра тоже был священником. Зять батюшки из династии священников Правдолюбовых. К святителю Феофану приехали с многочисленными внуками. 13 деток окружили любящие сердца дедушки Александра и бабушки Анны.
Какая у вас большая семья?
А Тимоша.
12 внуков.
Как же все, когда вы собираетесь вообще все вместе так вот за большим столом? Да. У вас есть большой стол?
Есть. И кухня у столько. 6, ну опять что?
В общем, все есть.
Да, все есть.
Ой, как же здорово. Спасибо, Господи. Какие вы. Да, Бог храни, вы правда счастливые. Радости у вас много в вашей семье. Да, бывает, конечно, искушение, наверное, всякие, не без них.
Не без этого.
Да, да. Но радости, такая, вот, да. Все, когда вот они подрастают, вот рядом.
Конечно, все рядом.
В семинарии даже батюшка учился, в Сергиевом Посаде. Ну, тогда еще был Загорск. Да, да. Ну, я и говорю, что это вот тогда был Загорск. Да, сейчас Сергиев Посад, да. Вот мы там были на экскурсии, и вот мы познакомились так.
12 внуков у меня.
12 внуков?
Да.
Только прямо перед вами вот на колени мне, хочется
вот
встать. Это все ваши внуки.
Мы, я участвовал, когда мощь приносили. В 2002 году.
А, то есть вы были свидетелем?
Да, приносили мощь мне здесь, при Алексее. И сейчас здесь сын мой служил 8 лет. Сейчас его в Шанск привели. Вот, я каждый раз туда приезжаю читать.
А сами вы из Саблино, да,
Сасовского? Саблино, да, Сасовского района. Василовской епархии.
А храм у вас в честь кого?
Рождество Христово.
В честь Рождества Христова. А вообще Феофан Затворника Вышинского почитаете?
Ну, здесь же как место чтимое у нас, скажем. Когда бывает зимой, у себя служим, когда здесь приезжаем.
А вы говорите, вы из Ростова-на-Дону?
Ну, родом я с Ростова-на-Дону, да. Город Шахты. Там отец мой служил в Касимове. Хотел еще при... Забыл, какой... Там был правитель какой-то. Сюда в Кондировку служил. Хотел уехать на родину, а потом Хрущев встал и не пустили его. Так он остался в Касимове служить.
В общем, вы из династии священнослужителей?
Ну, у меня отец такой священник. Да, больше так. Ну, брат священник был, сейчас помню, Царство Небесное. Вот зять священник, сын священник и второй зять священник. Так что у нас.
Но они сразу вдохновились вот, и стали священниками? Или просто вот потом уже, спустя какое-то время?
Зять, он как... Второй зять, он... Этот, и потом с Правдолюбов священники они. Угу. У них 300 лет династии, 10 лет этот, священники они. А первый зять, он, ну как он, мать верующая, семья верующая. Он храм ходил, и потом мы тоже решили.
Ну а вы были из такой, из боголюбивой семьи?
Ну, мы
верующие?
Посещали храм, конечно, да, да, конечно. А так я вообще из Подмосковья. Ну вот пришлось служим в Сасове. Вернее, сейчас под Сасово, Саблино, село.
Хорош там у вас храмик?
Ну, стараемся. Вот. Вот он же батюшка с 2000 года там, а вообще в Сасове служил. Вот, 9 лет. А потом вот туда перевели в Саблино. Вот восстанавливать храм. Сейчас восстанавливаем храм. Слава Богу, у нас уже весь приход наш, весь уже, ну, обосновался, так сказать, уже люди. Все у нас хорошие.
Матушка тоже непросто, и батюшка, и матушка непросто. Это ведь какое, да? Он ведь вам не принадлежит, а принадлежит людям, и Богу прежде всего,
ну,
и людям.
Ну, конечно, да, стараемся, чтобы всем было хорошо. Вот.
И детям. Вот смотри, сколько детям. У вас детей, спаси Господи.
Да, еще не все, еще эти, да, еще не все.
Богатник.
Эти еще не смогли приехать, да. Он батюшка служил, сын наш. Он в Шацке служит, поэтому он сегодня служил, и они не смогли приехать сюда. А так он здесь служил на выше тоже.
Служил тоже на выше.
Да, да, да.
Вот как, видите, как все связано тоже с Феофаном Вышинским.
Конечно, да, конечно.
Феофан Затворник, он покровитель вашей семьи.
Ну, можно сказать, конечно, да. Мы всегда вот ездили, всегда, даже еще когда монастырь был, не был открыт. Всегда в Мануиловку ездили, к мощам. Туда, к святителю Феофану, мощи, где его были раньше.
Ну, вообще священник это... это очень сложно.
Да, сложно, и так кажется, что вроде, знаете, вроде, вот батюшка там, это, а так, отец большой вообще.
И ответственности, нагрузка физическая и духовная,
ну,
да?
Про физическую-то мы не говорим, это физическая пробка, а вот
Ангелина.
Перед ней, перед Богом. И так-то просто. За каждое слово будешь отвечать.
Я что-то думаю, физически все равно сложно. Служба все отстоять,
ну,
на ногах.
Физически, потом... она кругом, на станке на заводе стоит, чего ж то же самое. Ну, конечно, молиться тяжелее стоит. Когда просто так стоишь, разговариваешь легче, а помолиться уже. Ну чего, Бог все здоровье дает пока. 59 лет. Пока все, слава Богу.
Господь вообще в жизни помогает. Как Он ведет вас по жизни?
Помогает, слава Богу, за все. Как у нас вся жизнь такая? Полоса черная, полоса белая. Ну, слава Богу, все, справляемся. Справляемся.
А вместе лучше? Вот бывают теми такие, в которых мало деток, и ну, так вот как получилось.
Ну, вместе, как же вместе-то? Вместе хорошо. Вместе весело.
Хорошо они себя ведут? Слушаются?
Слушаются.
Помогают?
Слушается. Вот видите, как сидит хорошо.
Федор серьезный очень, очень серьезен. Видно.
Видно.
Будущий священник.
Да, скажи, Феденька, кем ты будешь?
Кем ты будешь, Феденька? Федюш, кем ты будешь, солнышко наше? А? Кем? Или ты еще не решил, не определился с выбором? Нет, он еще не определился. А кто определился? Кто определился с будущим выбором? Девочки, вы кем хотите стать?
Доктором.
Доктором? Хорошо. А ты кем?
Художником.
Художником? Ну, уже у вас какие мечты. А ты кем хочешь стать?
Ну, скажи, скажи.
Кем ты хочешь стать?
Не то, что художником, а иконописцем.
Иди сюда, иди к нам. Каким художником ты хочешь стать?
Иконописцем.
Художником и иконописцем. А почему? Почему ты такой выбор для себя сделала?
Нравится. Ну, у нее бабушка.
А как
другой линии она пишет иконы.
А первую икону бы какую ты написала бы? Самую первую, когда научишься уже писать иконы.
Божьей Матери.
Правдолюбова.
Ксения Правдолюбова. Божья Матерь, правильно. Я бы тоже, если была бы художником, тоже первую бы икону написала, икону Божьей Матери. А вы видели, какая здесь икона от Рады Утешения?
Да, конечно.
Представляете? Угу. Ой, а мы вот приехали из Михайловского района, она у нас покровительствует над районом практически. Вот в Пушкарях есть там такое село. Угу. Чудотворный список Сафона. Конкретно написан для этого села от Рады Утешения. Огромнейший. Вот. Так что... приезжайте к нам.
Да, мол, тут я смотрела, вот я смотрю, лицо знакомое.
Вы видели, да?
Да, вот мне вот я так включила, уже шло.
По союзу, наверное.
Да, по союзу.
Да. Так что приезжайте к нам. Ксенюшка, приезжай.
Спасибо, Господи.
И Федор тоже. Ну и все остальные хорошие детки такие. Все приезжайте.
Да, спасибо.
Со своей бабушкой. Аннушкой. Ну, спасибо, Господи.
Ага, доброго здоровья.
В одном из писем святитель Феофан писал: «Кому страшна смерть? Тому, у кого она отнимает все и провожает на тот свет ни с чем. Кто же успел запастись нетленным богатством, того надежда утешает в час исхода». Таким, как отец Александр, матушка Анна, не страшны невзгоды. Они радуются каждому дню, подаренному им Господом. 35 лет исполнится в этом году, как Александр Косов стал священником.
Почитание – это значит подражание подвигу угодника Божьего. Почитание – это значит следование тем путем, который он уже прошел. Ведь кто такие святые? Это не ангелы, которые с неба спустились. Это были такие же люди, как мы с вами, которые ходили по земле, как вот святитель Феофан. Жил здесь, ходил здесь, пребывал в этой обители, но своей жизнью, напряженной духовной жизнью, сподобились Царству Небесному. И не просто сподобились, а сами стали светильниками. Вспомните беседу преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым о Духе Святом. Когда в результате этой беседы преподобный Серафим сам вдруг стал сиять, и сиять так, что Мотовилову пришлось глаза закрыть, чтобы не ослепнуть. Это так действует в человеке благодать Духа Святаго. Сам святитель Феофан так об этом и пишет, что если человек будет благодатью Духа Святого просвещен, то в нем, в этом человеке, не останется ничего темного. Каждый уголок, каждый закуток его души будет этой благодатью Божией просвещен. И мало того, человек сам будет светильником, через который эта благодать исходит на других.
Тесный путь ведет Царство Небесное. Тесный путь никому не нравится. Ведут утеснение самим. И самим себя утеснить не хочется. Любой лишний. Сколько Господь страдал, и что осталось? Вот точность сообразности с волей Непосредственного Божества. И нам заповедь, делом нам, на все надо говорить. До дня основания до революции монастырь был мужским. В начале 20 века тогдашняя власть монастырь закрыла. Здание все имущество национализировало, а монах повысил. На сайте расстояния размещены интересы. Тут есть абзац. О происшествии в Шацком уезде Тамбовской губернии. Есть там почитаемая народом Вышинская икона Божией Матери. В деревне свирепствовала испанка. Устроили молебствие крестный ход. За что местные ЧК были арестованы священники и сама икона. Крестьяне узнали о глумлении, произведенном в ЧК над иконой, плевали, шаркали по полу и пошли стеной выручать Божью Матерь. Шли бабы, старики, ребятишки. По ним ЧК открыла огонь из пулеметов. Пулемет косил по ряду, а они идут, ничего не видят, по трупам, по раненым, лезут на пролом, глаза страшные. Матери детей вперед кричат: «Матушка-заступница, спаси, помилуй, все за тебя ляжем». Страху уже в них не было никакого. Богослужения продолжались до 1938 года лишь в Христорождественском соборе. Территорию монастыря использовали под свиноферму, детский городок, а с 1938 года здесь обосновалась психиатрическая больница. В 60-х годах прошлого века взорвали колокольню.
Ковчег благодати возвращается на свое законное место, ибо именно здесь святитель подвязался, именно здесь ему надлежит и мощами своими почивать. Мы знаем, что святитель на время принял уже по смерти поругание, люди живые заключались, расстреливались, мучились, но и святые своими мощами также страдали вместе со своим народом и попускали, когда их святые мощи выбрасывали из рак, топтали, разделяя участь русского народа. И вот святитель был в небрежении, здесь никто не почитал его место, за исключением немногих оставшихся молитвенников. И вот когда 16 лет тому назад волей Божией, благословением и руками блаженной памяти святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия эти мощи в эту обитель были принесены руками святительскими, то люди, подобно древнему Израилю, ликовали. И это ликование каждый год отзывается в нашем сердце.
Сайт «Достояние» сообщает, что о судьбе заброшенного монастыря задумались лишь после канонизации в 1988 году Феофана Затворника. В 1990 году часть зданий передали для женского монастыря. 29 июня 2002 года при участии патриарха Алексия II состоялось торжественное перенесение мощей Феофана в Вышинскую обитель.
Это событие будет из года в год вспоминаться. Я надеюсь, будет время, когда кто-нибудь на этом месте будет говорить, что 200 лет тому назад перенесли эти мощи. И вот до сих пор для нас благодать не перестает истекать из этой раки. Сегодняшний праздник наш усугубил владыка Дионисий. Когда молится один архиерей, это одно, а когда молится сонм архиереев, это совсем другое ощущение. Я хочу поблагодарить от себя лично и от духовенства Скопинской епархии, от мирян Скопинской епархии, владыка, что вы прибыли на этот праздник и разделили с нами наше торжество и нашу молитву. Сердечно вас благодарим.
Дорогой глубокочтимый владыка, я среди многочисленных паломников, сегодня тоже паломник, дерзну взять на себя возможность и обязанность поблагодарить вас от лица всех собравшихся здесь сегодня за святые молитвы ваши. Поклониться матери игумени, сестрам, ее помощникам и помощницам, которые сотворили, приготовили и совершили этот праздник. Я думаю, что сейчас в сердце всех нас, паломников, в этот день к святителю Феофану живет радость, и мы надеемся, что эта радость никогда нас не оставит. Вам же, дорогой владыка, за молитву святителя Феофана, да укрепит Господь вас в служении вашем, матушке и сестрам поможет управлять святую обитель. А всем вам, дорогие братья и сестры, за молитвы святителя Господь да пошлет благую ревность на сердце для того, чтобы при любых условиях, при любых обстоятельствах жизни исполнять закон Христов, быть верными Христу и, в конце концов, узреть Его своими глазами в Царстве Небесном. Храни Господь вас, низкий поклон и благодарность.
Всякий раз, посещая эту святую обитель, всегда удивляешься, что что-то строится постоянно, несмотря на тяжелейшие условия. Сейчас, как мы знаем, и кризисы всевозможные, и не так много доброхотов, которые дают на святую обитель какие-то средства. Но, тем не менее, матушка игуменья несет на себе колоссальный труд.
А вот он помогает, вы его чувствуете?
И да, непосредственно он не то, что помогает, он все и делает. Потому что человеческими возможностями это не ограничивается, это невозможно. Но вы видите, какие объемы, вы говорите, вы были тут давно, 15 лет назад, вы видите, сколько изменений, потому что люди даже, которые, допустим, были год назад, приезжают, говорят, ой, говорят, все так изменилось. Хотя мы, конечно, уже не видим вот эти небольшие такие этапы. Но, конечно, изменения есть. И благодаря тому, что Министерство культуры Российской Федерации нас поддерживает, мы входим в программу «Культура России». Восстановление идет, и, в общем, достаточно такими темпами быстрыми.
В общем, подвиг вы тут духовно несете великий просто.
Ну, я не знаю, какой мы несем подвиг. Мы просто делаем свое дело, стараемся делать его честно.
А вот могли бы вы себе представить там много-много лет назад, что вас Господь сюда вот поставит?
Вы знаете, ну, конечно же, не думала и не загадывала. То есть, ну, вообще на Рязанскую землю я приехала первый раз. Меня водитель говорит: поедемте, матушка с женой приехала ко мне на работу в Москве, говорит: поедемте, совершенно удивительное есть место. Я, на самом деле, ехать не хотела, но, в общем, так они меня уговаривали. Поэтому, приехав сюда первый раз, причем мы приехали уже где-то около 10 часов вечера, было темно, здесь фонари не горели, ну, просто была темная ночь. И вы знаете, вот сердце как-то откликнулось, забилось и поняла, что это то место, где мне хотелось бы быть. Но я, конечно, опять-таки не связывалась с монастырем, а просто думала купить здесь, как люди покупают, домик, жить, приезжать. Ну, так вот такие были планы. Ну и, конечно, при монастыре так молиться. Ну, а потом все так вот начало меняться.
Вот тогда Господь вершит свою волю, и происходит совершенно чудеса. Некоторые люди говорят: да я, да никогда в жизни, да к Богу не приду, да там, да вообще, да кто, что такое, да как вы вообще верите? Вот, ну, и тут раз, вот как Господь все может изменить, конечно, вот на части. И все это видно вот на примере вашей судьбы, на примере многих людей. Да в каждой судьбе происходят такие чудесные изменения. Вообще Господь... просто-напросто он нашу жизнь как-то делает радостней. Вот вашу жизнь он делает радостней. Как вот каждый день...
Ну, во всяком случае, я не жалею ни о чем, что оставила работу в миру, что приехала, трудилась сначала светским, как человек мирским. Ну, а вот потом так все поменялось, что Владыка благословил принимать постриг. Ну, все так и совершилось. Вот. На самом деле, места удивительные, монастырь удивительный. Сюда, знаете, приезжают людей много, но не все, так скажем, остаются. Это не физически, когда человек остался навсегда, а остаются, чтобы, знаете, вот тянуло вернуться. И как бы эта обитель, она становится так уже для человека домом, в котором постоянно тянет. И люди, которые здесь остаются, они для них становятся близкими. Их судьба, их жизнь. Вот. Но это не с каждым происходит. Ну, вот знаете, наверное, как-то Господь избирает. В одном месте там одни, в другом другие. В монастыре много, в монастыре хорошие. Вообще это счастье, когда тебя Господь сводит с какой-то обителью, и ты становишься ее духовным уже таким членом.
Дело в том, что о Выше я узнала, конечно, давно узнала, но как-то вот так вот, может быть, приезжая еще в будущее, в прошлых там созывах областной думы, но познакомилась я больше так с Выше, с ее историей, с ее святынями, с Феофаном, затворником Вышинским. Это когда ко мне в кабинет, когда я была заместителем председателя правительства у губернатора Шпака, Георгий Иванович привел матушку, тогда еще не матушку, тогда Татьяну Анатольевну Равчан, и просто привел, сказал: Татьяна Николаевна, помогите ей. Ну вот из этих слов у нас и началось. И началось с того, что мы, матушка очень активно здесь работала. Потом, значит, была передача в федеральную собственность. Потом были, ну, много всяких историй было, связанных с монастырем. Чем могла тогда в то время, тем и помогала. Ну, на что поставили тогда, тем и занималась, в общем-то. Слава Богу, что эта связь не прервалась, она превратилась в долгосрочную, такую крепкую, действительно православную дружбу. Вот, и я очень уважаю матушку, очень ее люблю, очень готова ей помогать, чем могу и сейчас.
Татьяна Николаевна, как вот совместились у вас вот, верующий человек и административный работник, причем такого высокого уровня?
Ну, вера, наверное, всегда была, и вера пришла ко мне с бабушкой, она была дочь священника, хотя об этом говорилось минимально вообще, потому что он был репрессирован. Вот. И поэтому как-то, наверное, она жила, и вот от бабушки она пришла ко мне, и я ее почему-то всегда чувствовала даже в детстве.
Она помогала вам в работе?
Да, она мне очень помогала, потому что те заповеди и те каноны, то, на чем зиждется православная церковь, священное писание, если его внимательно читать, в нем есть все и ничего придумывать не надо.
Отреставрировали Казанский собор, а Христорождественский находится в процессе реставрации. Недавно с территории монастыря съехала и психиатрическая лечебница. Хорошо здесь. Солнечные леса, ослепительная благодать и радость, льющаяся рекой. Хочется здесь остаться, пожить в маленьком деревянном домике, уединенно помолиться, подкормить душу, насытить ее живым молитвенным словом от сердца. Вот что писал в письмах святитель Феофан о своем уединении. «Меня смех берет, когда скажет кто-то, что я в затворе. Это совсем не то. У меня та же жизнь, только выходов и приемов нет. Затвор же настоящий. Не есть, не пить, не спать, ничего не делать, только молиться. Я же говорю с Евдокимом, хожу по балкону и вижу всех, веду переписку. Я ем, пью и сплю вдоволь. У меня простое уединение на время». Впрочем, молитве Феофан уделял дни и ночи. В кельях он устроил маленькую церковку во имя Крещения Господня, в которой служил божественную литургию во все воскресные и праздничные дни, а в последние 11 лет жизни – ежедневно. Интересно, что святитель Феофан обладал одной из самых крупных частных библиотек того времени, более чем наполовину состоявшей из иностранных книг. Он изучил несколько языков, будучи 6 лет на службе в русской духовной миссии в Иерусалиме и почти год в посольской церкви в Константинополе в должности настоятеля. Читал Феофан классиков, как русских, так и зарубежных. Имелись у него книги по медицине, в основном по гомеопатии, анатомии, гигиене и фармакологии. Святитель Феофан знал языки и занимался переводами. В духовной среде ценят его работу по переводу с греческого «Добротолюбие». Вышеперечисленные биографические сведения о святителе Феофане напомнили мне этапы жизненного пути нашего владыки Марка. Если присмотреться, то и внешне они очень похожи. Пусть простит мне такую вольность наш любимый митрополит Рязанский Михайловский Марк. Но эта мысль неотступно сопровождала меня весь день праздника на Вышинской земле. Феофан Затворник был разносторонней развитой личностью. Он живо интересовался музыкой, выращивал растения, наблюдал за звездным небом, любил музыку, увлекался иконописью и даже фотографиями. Как только мощи святителя вернулись в Казанский собор, Вышинской обители, так постепенно территория и корпуса монастырские стали преображаться. Через своих людей святитель невидимо управляет с небес процессом восстановления утраченного величия. В этот чудесный день, 29 июня 2018 года, около Казанского собора появился источник с целебной живой водицей. Святая вода стекает с мраморного креста. ходе праздника его освятил епископ Скопинский и Шацкий Феодорит. Что подобает? Уж браться за дело, так браться. А у рыбочками ничего не будет. Когда запружают пруд, как делают? Вдруг спешат завалить проход. А если положить ком земли и бросить дело, то вода разнесет его. Опять положить ком и оставить? Опять вода разнесет.
Ищи молимся великом Господине Отце нашим, святейшем патриархе Кирилле и о Господине Высокопреосвященнейшем митрополите Марке и о Господине Преосвященнейшем епископе Дионисии и о Господине нашем Преосвященнейшем епископе Феодорите и о всей во Христе брати нашей. Еще молимся о Богохраними стране нашей, властях, воинстве и народе я, да тихое безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся за все братья и за все христиане.
Всюду нужно терпение, ибо без него что сделаем? Всякая малость требует его, но и Господь многомилостливо и терпеливому и постоянно добросовестному труду благословение дает, а от лености и нерадения отвращает очи свои. Напряжение сил, даже малое во славу Божию, производимое плодовито, по крайней мере, следы навыка полагают, а навык в добром – великое дело.
Отеческих добротолюбных сказаний с писателем, христианского благочестия, изящный проповедничек, и жизни духовные, искусный наставничек, подвигов монашеских, усердный ревнителю, и всем людям благодати ходатаю, ныне к тебе, на небесе в Богу предстоящему, и о нас молящемуся, припадаем и сице взываем, и спроси у всещедрого Бога, церкви российской и стране нашей, мир и благостояние, святителем Христовым, истины божественное охранение, паствы доброе кормление, лжеучителей и еретиков, изрядное посрамление, подвязающимся смирение, страх Божий и чистоту душевную и телесную, учителем боговедения и мудрость, учащимся ревность и помощь Божию, и всем православным утверждение на пути ко спасению, да вкупе с тобою прославим Божию силу. силу и премудрость Господа нашего Иисуса Христа, собезначальным Его Отцем и Пресвятым Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Трудный подвиг. Труд сей есть, смирение да внимание, и внутри сердца болезненное к Богу преподание, неотступное, при всяком деле и слове, при движении и сидении, дома и в церкви, да умудрит вас Господь. Молитвенное правило держите как есть, только механизм обратить поостерегитесь, форма пустая, что есть, надо душу в нее влагать, и богомыслие не забывайте, и чтение, и телесного труда. Да и ничего не надо забывать, труженический путь есть. Внимать надо, трезвиться и бодрствовать. Помоги вам, Господи, во всем. Святая вода стекает с мраморного креста. Жаркий июньский день после многочасовой службы паломники смогли освежиться этой живительной влагой и пополнить свои силы.
Народ разошелся. Вода с креста. Здесь вообще чудо настоящее. Чудо. Вода с креста. О, удивительная рука. Подарок Феофану затворнику. А теперь очень Феофан благослови нас на обратную дорожку в Михайловку. О. О.
Сейчас выйди из храма. Обернувшись, посмотрев на него издалека, я увидела, что храм-то на самом деле огромный, а внутри он казался очень маленьким, потому что течение людей было самое большое. В общем-то, яблоку негде было упасть сегодня у святителя Феофана Затворника. Вот так его почитают. Приехали сегодня и из Рязанской области, со всех уголков Рязанской области, и из Тамбовской области. И я думаю, что и из других областей приехали, потому что Феофан Затворника Вышинского любят. Время быстро летит. Мы не заметили, как пришел час расставания со святой Вышинской землей. Отправляясь к нашему автомобилю, вижу рядом газель, в которой, как оказалось, собрались паломники из города Ливны, посетившие святителя Феофана. Они продолжают путь теперь к преподобному Серафиму Саровскому. Автомобиль богомольцев некомфортабельный, старенький, неудобный. Но почему-то они все сияли какой-то неизреченной радостью. Так мы познакомились, и эти люди после небольшого с ними общения стали дорогими и близкими, что вряд ли смогу их забыть. Как это происходит? Как совсем незнакомые люди становятся ближе родственников всего за несколько минут, а почему порой родные люди будто чужие?
Мы приехали почтить память нашего земляка, святителя Феофана Говорова, затворника Вышинского. Ездим сюда с 2002 года. С 2003 года сюда ездим. Каждый год. Вот. И каждый год он нам помогает своей помощью, вот собирая людей, собирая паломников. Что помощь его, конечно, огромная во всех и бедах, и печалях, и нуждах. И вообще чувствуется его дух, очень чувствуется дух. Так что мы очень рады тому, что мы приехали.
Но сегодня вообще какая благодать-то вот, была, да, правда? Да. Служба какая.
Да. Ну, каждый год такая служба. Мы ездили еще, когда Лука здесь еще жил. Ага. Он еще тут еще, так сказать, был здесь игуменом. Давно очень это дело было. Монастырь, конечно, восстанавливается, хорошеет с каждым годом. Ну, вот святитель помощи вот такая реально ощутимая, давайте скажем так. Она и дома ощутимая, и здесь ощутимая. И поэтому, наверное, вот мы с Римой говорим, а сколько же нам еще? 16-й, сегодня посчитали, 16-й год подряд мы приезжаем сюда. 16-й год
подряд. То есть момент перенесения мощей.
Ну да, в 2002-м перенесли, а в 2003-м мы уже приехали сюда. То есть это первый раз было. Сегодня идем, вот так вот, думаю, отец Лука помахал рукой. То есть
вот такая вот. Сам позвал вас, вы говорите?
А у его же родина.
Ну, понятно. Но...
Еще как-то приехали, помню, сидим на трапезе, называют все города, нас не назвали. Мы выждали минутку, кричим дружно, 3-4, Ливны. Тот Лука подхватывает. Ливны – это родители. Спасибо вам, родители, что родили нам святителя. Ну, в общем, дружно, все на нашу сторону, нам это неловко, неудобно, потому что все на нас смотрят, поглянулись, это же большая трапезная уже была. В общем, так вот было.
Ну, хорошо.
Еще когда матушка Нона тут была, матушка Варвара была. Кстати, мы сегодня Литию пропели у нее и у матушки Марии, потому что я была лично знакома с ними. Вот, а были у них, помолились. Ну, так, в общем-то. Ну, вот, слава тебе, Господи, слава Богу за все. Богу. Вообще, святитель Феофан, ты мой духовный отец. Всему, чему он научил православие, я обязана, конечно, только ему. Потому что по его книжкам я училась, по его писаниям я их читала. Если я не просто ездила, у меня все простые, у меня очень много его книг, очень много серьезных. И вот первое, с чего я начала путь к спасению, потом там уже пошли основания, эти начертания нравственного ручья, то есть все пошли. Но почему я... В общем, основа всего, это первый мой духовный отец, это святитель. Не живые, а...
Но он живой.
Он живой, он вечно живой. Всех живых. Да, да, да. Просто за что говорит, что это говорит не современные вот, духовные отцы, их старцы, а вот святитель Феофан действительно учил. Там, ну, 2003 года есть, тут уже все родное. Это же все на свете. Когда ты труба стояла печная, черная, до сих пор помню, здесь вот-вот-вот. То есть, вот, знаешь, как это интересно, что ты моя родина. Ты же вот едешь туда, как на родину. Это мое, мы тут были. Мы начали на Быковой горе сколько лет. Там послушание с ней, капусту рубили. Да все было дело. Съела, сгребали, все было, как у нас Варвара была. Но потом вот сейчас все эти изменилось.
Радость какая, правда? Радость, радостно, с Богом жить радостно.
Да, да. И вот сегодня были на могилках мать Варвары, мать Марии. Живые, я даже представляю. Представляю их воочию, представляю, как это все было. 2-3 года прошло, 3 года прошло, как их нет. Для меня живые, так что вот такие вот. Ну, а вам помощи Божией.
Спасибо, Господи. Вот.
И... По какому каналу смотреть?
Я не знаю, Союз. Вот. И что я вам хочу сказать? Хватит больше живых материалов.
Живых материалов,
да, которые так действительно захватывают душу. Потому что человек может, знаете что, пойматься на удочку Божию на таком месте, где даже порой не подумаешь. Да. Вот сказал простенько, а он задумался и резко меняет свою жизнь. То есть память тебя правильно. Не на каких-то вот этих учёностях, там, которые человек может и не понять, все эти сложности. Они ведь это не сразу себе дается. Да. Вот. И порой рассказал какой-то случай, простенький случай, он задумался, а как это, а что это? И пошло богомыслие, а там уже он закрутился, а там уже его Бог повел. Ты больше никого не приведем к Богу.
Согласна на все 100, на все 200%.
Помощи Божьей вам.
Спасибо вам, Господи.
И завершение записи «Козвыше» самый главный человек этого дня. Матушка Анна из Эммануиловки. Она сидела тихонько рядом с водителем в той самой газели и блаженно улыбалась. То сосредоточенно вглядывалась в наши лица. Ее я приметила еще в храме. Беленький платочек и солнечное личико матушки Анны среди лиц многочисленных паломников бросилось мне в глаза и запало в душу. Мне подумалось, что это какая-то святая, но не иначе святая. Матушке Анне 86 лет. Дай Бог пожить ей еще подольше, чтобы простота ее теплого сердца согрела многих в холоде спешащей жизни, направила к истине.
По годочкам по моим хожу, вот стараюсь каждый день ходить, но вечером только под праздник, под великие угоднички. А утром, каждое утро, чтобы на литургию полететь. Но мне уже много.
Сколько же?
На 9-й.
9-й?
На 9-й.
86. Ну ничего, вы выглядите гораздо моложе.
Спасибо, Господи, вам, чтобы благодать у вас умножилась. Это теплота.
В число ваших зрителей,
думающих, расслужащих. Чтобы она вас на огонечке разожглась и осветила вас. И
понимаешь, ведь суть какая? Привлечь людей к православию.
И чтобы любовь и мир у вас всегда, никогда не очень не ошибся. А всегда он у вас разгребался.
То, что с ним улыбается, так расспрашивается.
Ну тут святитель Феофан только с кем тут не сведет. Он тут может со всеми свести. Порой увидишь того, кого и не ожидаешь увидеть. Да вам тут близко, ну что? Что тут Рязани, Рязанский, то нам вот 5 областей проскакивать.
Да.
Так, ну ладно, спасибо, всего Господи, доброго. Господи, мы поддержим дальше в Дивеево.
Ой, спасибо, Господи, отцу Серафиму, нашу батюшку, да. Поклон вот. Большой. А к Иронинску на Ксарском не заедете?
Нет, наверное, домой. Ну, автобус заказан.
Не хватает времени.
Понятно.
Хватает,
ну, спасибо, Господи, дорогие. Какая встреча, какая
всего
встреча.
Всего вам доброго, батюшка. Помощь.
Господи, благодарим Тебя за новый мир, открытый Тобой, нам недоступный. Ты милостливый, терпеливый, научи нас быть смиренными и любящими. Слава Богу за еще один день, прожитый в настоящей радости. Сподобиться побывать у мощей святого в день его памяти – это словно приглашение от него на свое торжество. Потому спешите в храмы Божии, посещайте святые места и меняйтесь духовно, возрастайте, и ничего не бойтесь. Даже если будут падения, не поддавайтесь. Господь не оставит вас без руки помощи. Только вы его не оставляйте и ставьте всегда на первое место.